Имена. Поверх времен.
Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Авторская программа Леонида Варебруса
«Имена. Поверх времен».
«Узри. Радио».
Здравствуйте, здравствуйте. Еле дождался нашей новой встречи. Дел впереди много. Надеюсь, сегодня обойдется без прошлых неожиданностей. Начинаем, конечно, с музыки «Сад земных наслаждений» имени Иеронима Босха. В 1503 году, когда нидерландец создавал свой триптих, он вполне считался авангардистом в живописи с его удивительными и ни на что не похожими фантастическими образами. Сегодня у нас тоже речь пойдет о художнике, одном из лидеров русского уже импрессионизма начала века 20-го, Юрия Анненкове. Можно увидеть в его работах и Марка Шагала, у которого, кстати, 27 июня или 6 июля уже 133-я годовщина со дня рождения, и Аристарха Лентулова, что вовсе не означает какого-то копирования. Время одно. Но это во второй части эфира с Юлией Петровой из уникального музея русского импрессионизма, открытого в мае 2016 года в старинном здании фабрики Адольфа Сиу, французского парфюмера и кондитера. Сейчас спешу начать разговор с историком и телеведущим Николаем Сванидзе. Конечно, об именах его прежней авторской программе «Зеркало» на российском телевидении и в сюжетах исторических хроник с Николаем Сванидзе. У нас сегодня будет лишь несколько имен из этой череды, из июньских дат в истории и некоторые подробности. Коля, день добрый. Сегодня, кажется, ничего не отваливается.
Добрый день, добрый день.
Кстати, подробности ведь тоже были в телебиографии?
Конечно, были, да.
Так что все. А хронику... Слава богу, что все и продолжается. А хронику предлагаю начать с Елены Георгиевны Боннер. День ее памяти как раз был 18 июня, и не стало в 2011 году. И так уж совпало, что в этот же день и тоже в США ушел Сергей Никитич Хрущев. О нем в эфире «Имен» поговорим в следующую субботу. А пока Андрей Сахаров и Елена Боннер. Как она написала о себе: москвичка, еврейка, кавказской национальности. Было же много встреч ведь.
Мы встречались с ней, да, не раз. Я бывал у нее дома уже после смерти Андрея Дмитриевича. Она была, конечно, совершенно уникальной женщиной, фронтовичка, женщина огромной храбрости, огромной честности. И, конечно, это была муза долгих последних лет жизни Андрея Дмитриевича Сахарова, несомненно.
Ну, кстати, оба они были на последнем перед отъездом из СССР дне рождения Александра Галича 19 октября 1973 года. Еще одно, кстати, сегодняшнее имя про Галича в конце нашей первой части эфира. А у нас в гостях Николай Сванидзе. И продолжать, Коля, пожалуйста.
Елене, ну, что Георгиевне... продолжать? Рассказать о Елене Георгиевне?
Ну, немножко, да. Потому что я думаю, что, конечно, и потом я предлагаю после твоего рассказа коротенькое телеинтервью, которое мы сделали когда-то, да, Елены Боннер о начале их ссылки с Андреем Сахаровым в Горький, нынешний Нижний Новгород. Выгнать ведь тогда побоялись, как многих, в отличие от многих писателей и актеров, ту же Вишневскую с Ростроповичем. Вот сослали. Но об этом как раз чуть-чуть позже. Пожалуйста.
Это была замечательная пара Елена Георгиевна Боннер и Андрей Дмитриевич Сахаров, причем их пытались разлучить. Вбивали такие омерзительные клины между ними, пытались вбить, что вот наш великий физик, великий сын России, лауреат трех орденов Ленина, отец водородной бомбы Андрей Дмитриевич Сахаров, и при нем какая-то сионистская тетка-еврейка эта. Значит, Елена Боннер, которая с лица мирового сионизма, значит, его пытается скрутить, отвлечь, подмять под себя, пользуясь его мягким характером. и сделать его антисоветчиком. Это, конечно, совершенно не соответствовало действительности, потому что скрутить и подмять под себя Андрея Дмитриевича Сахарова было невозможно. Он был мягкий человек по внешнему рисунку поведения, просто интеллигентный. Интеллигентности, вежливость не нужно путать с бесхарактерностью. Он был человек несгибаемой железной воли. И ни любимая жена, ни родное государство не могли его поднять под себя. Они действительно очень любили друг друга. Они были абсолютными единомышленниками. Между ними нельзя было просто листочек бумаги просунуть, настолько они были близки. Они любили друг друга, как мужчина и женщина, несомненно. И при этом они были абсолютными единомышленниками по борьбе с тем режимом, который установился к тому времени в Советском Союзе. Они боролись за личную свободу. И Андрей Сахаров, на самом деле, он не был борцом, он в основе своей он не был даже политиком, он был скорее правозащитником. Он был именно борцом за личную свободу человека. «Соблюдайте вашу конституцию». Это был лозунг, который сахаровские сторонники, конечно, выдвинули, и этим они были абсолютно правы. И в этом они были совершенно едины с Еленой Боннер. Абсолютно. Она пережила его. Уже после ссылки, где они были вместе, вдвоем. Она пережила на долгие годы. И продолжала нести его знамя. Причем была абсолютно бессеребренницей, умерла от бедности, на самом деле. Исключительная женщина. Потом я еще раз повторяю, она воевала, она была фронтовичкой. Что такое женщина-фронтовик? Это вам сейчас уже ушло поколение фронтовиков, некому рассказать. Но мне рассказывал мой отец. Исключительно жесткая, трудная жизнь женщины в окружении голодных, это женщин-мужчин. И, конечно, нужно было иметь железный характер, чтобы пройти это испытание. Она его прошла.
Ну, ты знаешь, кстати говоря, очень обязательный человек был. Вот это телеинтервью, кусочек, который сейчас будет в радиоэфире, мы снимали, она еще в больнице находилась, так несколько раз на телевидении позвонила, что, ребята, я в 3 часа постараюсь быть в квартире Сахарова. И так и вышло. Но сейчас Москва несколько десятилетий назад, как это было. Елена Боннер.
Раздался телефонный звонок, и Андрей сказал, что его высылают в Горький, что его лишили наград. Мой первый вопрос был, а ты как к этому отнесся? Он сказал, что я не отдам награды, потому что не они мне давали, и вообще я их получил, так сказать, за дело. Он считал, что он не зря их получил. И второй мой был вопрос, когда он мне сказал, что его высылают в Горький, очень краткий. А я? Он сказал, а ты, если хочешь, можешь лететь со мной. И я сказал, я полечу сразу. Тогда он, видимо, так на минуту от телефона оторвался и что-то там говорил людям, находящимся вне предела моей слышимости. После этого он меня спросил, сколько времени тебе надо, чтобы приготовиться к отъезду? Ну, я поняла, что это не дни или недели. Я сказала, 2 часа. И после этого он опять это повторил этим людям там. И сказал, через 2 часа за тобой заедут. Первое, что я после этого сделала, я сунула Лизе все эти звезды и ордена. Раз он их не отдал, то я понимала, что у нас их изымать будут. И сказала, беги и звони по телефону. Она побежала вниз, но уже автомат около нашей двери, который не работал. И она добежала до автомата у магазина и успела позвонить своей подруге. И тот автомат тоже выключился. Но ее подруга успела позвонить уже корреспондентам.
Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.
Ну, вот такой короткий штрих к рассказу Николая Сванидзе. Кстати говоря, и Александра и Андрея Дмитриевича Сахарова, и Елену Георгиевну Боннер вернул в августе 1985 года Михаил Горбачев. Что бы они о нем сегодня не говорили, но именно он дал возможность снова обрести отечество лишенным людям гражданства. Господи, длинный список. Там и писатель Владимир Войнович, и умерший в Париже Владимир Максимов, да, наконец, певица Галина Вишневская и Мстислав Ростропович. Это его фотография во время осады Белого дома в 1991-м обошла мир. Николай. Алло. Алло, Николай, да. пожалуйста, продолжай.
Кстати, ты вспомнил про Ростроповича, а я вспомнил, что когда в августе 91 года возле Белого дома Мстислав Ростропович приехал, чтобы поучаствовать в обороне Белого дома, и знаменитая фотография его с автоматом Калашникова, кстати.
Ну да, 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 я об этом сказал.
Вместо виолончели у него автомат. И у меня было странное какое-то ощущение, то ли дежавю какое-то на жаре, то ли я не знаю, что крыша поехала. Когда идет Ростропович, вокруг него толпа народа, и я не понял, что это Ростропович, я решил, что это Сахаров. А Сахарова уже к этому времени в живых не было. Я думаю, господи, что воскрес, что ли? Они были похожи внешне. Помимо того, что они были внутренне похожими людьми, два этих великих русских человека, великих русских патриота, они еще были очень похожи внешне. Потрясающе было. Только что такое? Ростропович приехал. Ростропович с нами. Замечательно было.
Ну, кстати говоря, у тебя же была встреча удивительная с ними в Риме, по-моему, с Галиной Вишневской, с Ростроповичем. Тоже во время съемки?
Ну, да, да, да. Но это я договорился с Галиной Павловной, что я возьму интервью у Мстислава Леопольдовича. Действительно, поехали в Рим, взяли у него интервью. Он потом нас повел в кафешку пить вино. Потрясающе. Причем он сказал так. Говорит, он сразу переходил на «ты», пил на «брудершафт». После этого просил его посылать на три буквы. И на разное количество букв. Причем с молодыми ребятами, но это мало кто мог без волнения пережить это. Этот человек, значит, губами прислоняется к своему уху, говорит, пошли меня. Ну, куда деваться, пошлешь. И вот он, значит, пригласил нас попить с моей съемочной группой, пригласил нас попить, значит, вина в кафешке в какой-то, значит, в Риме, в простенькой. Он говорит, только, говорит, не сегодня, потому что сегодня показывает на седого человека. Видишь, говорит, это швейцар в опере. Он был швейцаром уже, когда я здесь исполнял первый раз, там, 40 лет назад. И он сейчас уходит на пенсию, сегодня я его приглашаю, а завтра тебя.
Ну, прекрасно. Ты в эфир, кстати, часто говорил, теперь резко меняем тему, воспользуюсь поводом, чтобы отправиться по следам тоже сюжетов в Магадан и на зэковские трассы Колымы и других лагов. Там и память о певце и композиторе, авторе сотни песен Вадиме Козине, и о 17-летнем заключении знаменитого актера Георгия Жжонова, едва не умершим в лагере Сергея Королёва, тысячах людей совсем безвестных. Им на окраине Магадана посвятил свой памятник скульптор Эрнст Неизвестный, тоже герой, кстати, твоих программ.
Да, это правда.
Мне уж
герой очень... программы, к тому же он автор статуэтки премии ТЭФИ.
За исторические хроники Сванидзе получил ТЭФИ.
Но это позже. А сначала я получил самую первую ТЭФИ, получил как лучший информационный ведущий в 95-м году. Это были статуэтки, которые лично своими руками делал этот неизвестный.
Ну что же, это просто удивительная память. Но писатель Варлам Шаламов и его 6 книг с колымскими рассказами, его зэковский счет, удивительно, но дважды арестованный, 16 лет провел в тюрьмах и ссылках. Мы с Димкой Малышевым даже разыскали полуподвальную камеру в Магадане, где он сидел. А Александр Галич, разговор о нем, вот закончит нашу получасовку, Варламу Шаламову посвятил даже одно из стихотворений, да вот из сборника журнала «Глагол». А первый зэка, он с Севастополя. Он там черт чудной, херсонес копал. Он копал чумак, что не попадя. Чудак, пардон. Нет, здесь чумак написано.
Чумак, что и не... на полный срок в лагере попал.
Да, да, да. И жену его, и сынка его, и старуху мать, чтоб молчала бы. Чтобы знали все, что закаяно нашу родину сподниза копать.
Сподниза копать, да. Да, одна Господи, из самых тяжелых, таких Спасибо. Жестких и горьких песен Галича. Вообще, конечно, вот эта пара Шаламов и Галич потрясающая. Ну, Шаламов сидел долгие годы, Галич не сидел ни одного дня. Но его психология была психологией зэка, потому что он прекрасно ее знал. И вот его песни, там, скажем, «Облака плывут», это песня зэка, который вышел на свободу. Да. Песни Галича потрясающие. Он, я помню, в 60-е годы, когда у меня был отец купил магнитофон «Комета» ленточный, и у меня была коллекция трех бардов – Куржава, Высоцкий и Галич. И я не знал, честно говоря, кого из них выбрать, кто из них лучше. Они очень разные, все замечательные. И до сих пор я люблю всех троих, и не знаю, мне странно, когда их противопоставляют одного другому. спрашивают, ну кто лучше, Высоцкий или Акуджава? Акуджава или Галич? По-моему, кто лучше? Оба, все трое лучше. Все равно, что сравнивать, там, не знаю, блондинок и брюнеток. Кто лучше? Это на вкус, на цвет. Они разные. И вот Галич, конечно, совершенно потрясающий поэт, а Шаламов – великий русский писатель. Никто так не описывал лагерь, никто так не описывал зону, даже Солженицын. По-разному они описывали. И Шаламову принадлежат слова, что...
Восприятие ГУЛАГе, разное было просто.
Да, в ГУЛАГе нет ничего хорошего. Этот опыт плохой. Нельзя там быть. Он не дает ничего хорошего, этот опыт. Лучше, чтобы этого не было. Короткие рассказы Шаламова дают совершенно уникальное представление о ГУЛАГе. И ни у кого уже, кто хоть раз прочитал Шаламова, ни у кого не возникнет соблазна хвалить Сталина и говорить, какой он был там замечательный человек.
Ну да, когда мы, кстати говоря, со съемочной группой в нескольких командировках снимали сюжеты, и с Димой Малышем, и с Ленькой Арончиком колесили по Колыме, меня поразил, знаешь, повторяющийся факт. Воле или Вале, уж простите ради бога, 30 километров от Магадана. Мы с Димой Малышем снимали сосланную сюда когда-то приемную дочь наркома Ежова. Наталью. А в соседней парадной жила Нижегородка, тоже в детстве отправленная на Колыму за подобранные в поле колоски. И рядом, в соседнем доме, бывший лагерный охранник, давно на пенсии, но так и оставшийся тут после службы. Вот парадокс жизни-то в чем.
Вот действительно, какая коллекция. Женщина, которая по указу о трех колосках, значит, попала, не за что не просто. Дочь страшного сталинского палача Ежова, которая сама тоже не за что не просто попала, потому что она-то не была палачом. Дочь за отца не отвечает. Вот, конечно, потрясающая коллекция жертв режима.
Ну да, вот тут все-таки странно все. И перейдем к Александру Галичу уже. Ну, полчаса пролетели, ну просто прости моментально. Александр Галич, его творчество почему-то всегда начинают с песни «Когда я вернусь». Но в изгнании он затравленный в СССР, исключенный, кстати, из Союза писателей, из Союза кинематографистов, бард, прозаик, сценарист. Галич создал много чего. И мне почему-то запомнилось слова Войновича, которую мы снимали в 2000 году после возвращения. Он говорит, бывших писателей не бывает. Сколько бы раз это меня правда. Не исключали, я все равно буду. Вот. А про прошлую жизнь, кстати, и Галича мы говорили у тебя в программе не только с Мариной Деникиной, известной французской писательницей Мариной Грей. И вот будет заканчивать программу «Голос из прошлого». Мне хотелось, чтобы ты еще какие-то слова сказал об Александре Галиче.
Скажу с удовольствием. Я повторяю, он один из моих самых любимых бардов. Кстати, не только бард. Он писал, он был великолепный сценарист. Есть замечательный. Тщательно светлая советская комедия «Верные друзья» ее часто показывают по телевизору с Чирковым и Меркуриевым и Борисовым.
Ну да, казалось бы, старое кино, а его с удовольствием смотришь.
Да, и это его сценарий Галича, такое светлое, легкое такое произведение, замечательное совершенно, которое до сих пор приятно смотреть. И его эти горькие, жесткие, печальные, правдивые песни, потрясающие совершенно. Мне очень нравится у него, знаешь, какая песня? Песня «Тонечка». Потом как-нибудь, дорогие друзья, два раза кликните, послушайте песню «Тонечка» о женщине, которая не простила своего изменившего ей мужика, изменившего с дочкой большого начальника.
У нас сегодня будет другая, но тоже из редко звучащих. И «Голос из прошлого» в Алма-Ате. Мы однажды разговаривали с профессором Казахского университета Александром Жовтисом о подпольных концертах в Алма-Ате Александра Галича, о чем я даже и не знал. И незадолго до его изгнания были эти концерты. Этот материал тогдашнее государственное телевидение Казахстана не решилось по своим каналам переслать в «Зеркало», но выручили уже появившиеся независимые телестанции и московский эфир состоялся. Ваш собеседник...
Хорошо о нем в своих воспоминаниях пишет замечательный советский писатель Юрий Нагибин. Пишет, насколько он был красив, талантлив, изящен. Каким успехом он пользовался у женщин, кстати, Галич.
Ну... А ваш собеседник был эти полчаса телеведущий Николай Сванидзе, съемочная группа которого и сам автор были награждены премией ТЭФИ, о чем мы говорили. Спасибо, Коля, искренне спасибо за этот разговор. Точку ставить
спасибо, профессору... дорогие друзья, здоровья всем.
Точку ставить профессору Александру Жовтису и песни Александра Галича.
Это была весна 1967 года. Галич дважды приезжал в Алма-Ату по своим делам. и пел в нескольких частных домах. Но кроме того, и это был удивительный случай, когда Галич пел в Казахском государственном университете, но этот концерт тоже был подпольный. Он проходил поздно вечером рядом с пустым ректорским кабинетом. А еще один подпольный концерт Галич дал в драматическом театре после спектакля. И вот колоритный тот момент был такой, что драматический театр тогда, старое здание, находилось напротив здания КГБ. И когда устанавливали микрофоны, налаживали технику, и Галич обратился к аудитории и спросил, ну как, слышно? То один из актеров остроумно заметил, конечно, слышно, даже в доме напротив. И вот после того, как Галич уехал, конечно, пошли разборки в связи с этим концертом. А вот что касается концерта в университете, то там, очевидно, стукача ни одного не нашлось. Я потом об этом писал. А вот эпизод вот с этой репликой актера я, между прочим, описал в книжке, которая не так давно вышла. Она называется «Непридуманные анекдоты». Вышла она в Москве, и в ней разные эпизоды, связанные вот с трагикомическими ситуациями, которые в ту пору возникали в нашей жизни. Тоже непридуманный анекдот. Муж моей студентки, дипломницы, отправился в Италию на международные соревнования спортивные. Наткнулся там где-то на книжку Пастернака, только что изданную в издательстве Фольтринелли доктора Живаго, и держал пари с одним из своих спутников, что он сумеет эту книгу перевести через границу. Он действительно ее перевез через границу, привез в Алма-Ату, но когда он принес ее домой, то у всех домочадцев охватил ужас. И вот Валя, его жена, потихоньку сказала мне как-то, Александр Владимирович, наверное, вам интересно прочитать доктора Живаго. Она дала мне доктора Живаго и счастлива была, что я, так сказать, не настаивал на том, чтобы отдать ей. А потом уже после обыска, когда эту книжку не нашли, один из моих друзей спрятал ее, закопал в саду на 2 года. Сейчас потоками воды эту книжку, итальянское издание, показываю своим студентам.
В Петрограде, в Петербурге, в Ленинграде, на Неве, в Колокольном переулке жили-были А и Б, А служила, Б служила, и играла на трубе, и играла на трубе, говорят, что так себе, но его любили очень и ценили А и Б. Ба-ба-ба. Ба-ба, ба-ба, ба-ба-ба-ба. Как-то вечер неспокойный, тяжко пенилась река. Явились в колокольный 3 сотрудника ЧК. А забрали, Б забрали и не тронули пока. Через год домой к себе возвратились А и Б. И по случаю такому и играла на трубе. Ба-ба, 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 ба-ба. Пару лет, но прошел слушок окольный, что обратно быть в беде. И явились в колокольный 3 из НКВД. А забрали, Б забрали, И забрали, и т.д. Через 10 лет зимой А и Б пришли домой, и домой вернулась тоже. Все сказали, боже мой. Ба-ба, 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 ба-ба. Пару лет покой шатком проживали А и Б. Наявились 3 в штатском на машине КГБ. Всех 3 они забрали, обозвали их на Б. А пропал навсегда, Б пропал навсегда, И пропал навсегда, навсегда и без следа. Вот дети у этих букв какая, вышла в жизни чехарда. Ба-ба, 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 ба-ба. Thank you.
Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен. Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.
Еще раз приветствую всех наших слушателей, кого заинтересовала программа «Имена». Извините, что несколько залез на новости. Простите. Дальше наша собеседница Юлия Петрова, генеральный директор нового для Москвы музея русского импрессионизма. Юля, день добрый. Спасибо, что нашли время. День такой хороший, спасибо. Здание-то у вас уникальное на Ленинградке. С 1855 года, времен французского парфюмера и кондитера Адольфа Сиу. Правда, теперь внутренности совсем в модернистском стиле, как и парижский центр Жоржа Помпиду, как и работы художника Юрия Анненкова, о чем я уже сказал в самом начале часа, или, как чаще пишут, Жорж Анненков в вашей коллекции. Один портрет старухи 1925 года, чего стоит. Ну, кто видел серию испанок Зинаиды Серебряковой в чепчиках и кружевах в Третьяковке, поймет, о чем речь. Впрочем, он выбрал для жизни и творчества Париж 1924 года, кино с 30-х, но начало в Петербурге, Петрограде 20-х, 10-х годов. И наша Академия художеств, ныне институт имени Ильи Репина, где после 17-го года была собственная мастерская. И театральные постановки прямо на ступеньках биржи. Фотографии же есть еще. И, кстати говоря, у вас в музее тоже. Биржа – это на стрелке Васильевского острова, кто не был в Петербурге, прямо напротив знаменитых растральных колонн. Юлия, вам слово.
Здравствуйте. Я начну, наверное, сначала. И для тех наших слушателей, кто не успел пока побывать в музее русского импрессионизма, а мы понимаем, что таких, наверное, много, поскольку музей работает всего 4 года в Москве, хотя нам, команде музея, кажется, что это уже и целых 4 года.
Ну, с мая 2006-го, конечно.
16-го, да.
Ой, то что я говорю, 6-го, конечно, это я уже...
Мы открылись на территории бывшей кондитерской фабрики «Большевик», на Ленинградском проспекте 15, там, где раньше вкусно пахло ванилью, а потом, когда фабрика была выведена за пределы Москвы, ну, как большинство московского производства, эта территория была перевезена под бизнес-центры, жилые апартаменты, и одно из зданий досталось музею русского импрессионизма. Это частный музей, в основе его лежит частная коллекция бизнесмена Бориса Минца. Но помимо этой постоянной экспозиции, музей также 3 раза в год показывает временные выставки. И на каждую из этих выставок мы собираем произведения по всей стране, по зарубежным странам, частные коллекции, государственные музеи привлекаем. И вот сейчас, с середины февраля, у нас проходит выставка Юрия Анненкова, на которую свои сокровища предоставили 31 собрание, в том числе центр Жоржа Помпиду в Париже, откуда как раз приехал тот прекрасный портрет старухи 25-го года, о котором вы упомянули. Но помимо центра Помпиду, 3 произведения оттуда сейчас в нашем музее, также еще 30 собраний частных и государственных, графических и живописных. Знаменитая
Юля, должен просто добавить немножко, что хоть возраст у вашего музея действительно детский совсем, но вы все делаете как-то всерьез и по-взрослому. И давайте про Анненкова тогда. Ну, про Чукоккола, конечно, это часть. Просто хочу сказать, что Илья Репин, пенат, и как раз жил в Кокколе, рядом был его сосед Чуковский, и отсюда и Чукоккола, ну и Анненков, естественно. Пожалуйста, продолжайте. Извините, что ремарку сделал, вдруг не все знают, откуда Чукоккола появилась.
Так вот, мы в середине февраля открыли, и, к сожалению, через месяц, как и все, были вынуждены закрыть для публики. С 1 июля музей откроется снова, выставка продлена. 1 июля по 23 августа можно будет посетить выставку «Юрий Анненков. Революция за дверью». Ну, вкратце, вы биографию Юрия Анненкова уже рассказали.
Да, но поясните тогда, почему «Революция за дверью»?
Да, художник, родившийся в России, выросший в Петербурге, в Петрограде, в 24-м году принимает решение эмигрировать, оставляя буквально за дверью, закрывая дверь, начиная новую жизнь во Франции. Но есть у этого названия и второй смысл. Собственно, название это придумано не нами, это авторское название книги Юрия Аненкова. Под этим названием «Révolution derrière la porte», «Революция за дверью», вышла в первом издании его книга воспоминаний. В России она вышла уже существенно позже, конечно, все-таки он художник-эмигрант, и долгое время его имя особенно не называлось. В России эта книга вышла уже значительно позже под другим названием «Повесть о пустяках». И рассказывалось в этой книге, так же, как и на нашей выставке, рассказывается о революционных событиях, которые разворачиваются вот буквально за дверью мастерской. Вот они на расстоянии вытянутой руки и, безусловно, влияют и на жизнь, и на состояние художника, переменяют все вокруг, самые мелкие детали, которые, казалось бы, навсегда стабильны, даже они меняются. Меняется буквально целиком и окружение, и устои, и правила жизни.
Потому Юля, давайте тогда о некоторых работах, не знаю, может быть, от графических портретов, скажем, оттолкнемся того же поэта Кузьмина, которого называли петербургским Оскаром Уайльдом, и до Троцкого, между прочим, в кубизме. Хотя революцию Жорж Аненков в 24-м оставил действительно за дверью, но это же Кузьминская, как настоящий артист, Аненков сам себе закон.
Наверное, самый известный цикл произведений Аненкова – это действительно его графические портреты. И даже те, кто, возможно, не слышал имени Аненкова до сих пор или не обращал на него внимания, даже те, встречая в нашей экспозиции портреты, выполненные Юрием Аненковым, говорят: «О, так я же это знаю», потому что портрет Ахматовой, портрет Блока, портрет Чуковского, портрет Троцкого – хрестоматийные образы, которые мы знаем, буквально вот встречая их на каждом шагу. Любой сборник поэтический Пастернака, скорее всего, проиллюстрирован портретом, исполненным Юрием Аненковым. То же самое касается и Есенина, и Замятина. Весь Серебряный век был Юрием Аненковым портретирован. И это действительно настолько известные портреты, что, скорее всего, наши зрители, наши слушатели, прошу прощения, очень хорошо с ними знакомы.
То-то вы в круг выложили, то-то они там кругом часть портретов, чтобы
посмотреть. Да, и кроме вот этих вот деятелей Серебряного века, большая портретная галерея была заказана Аненкову, деятели революции, военных, в том числе три портрета Льва Троцкого графических, и один из удивительных, наверное, самый мой любимый экспонат на этой выставке – это скульптурный портрет Троцкого. С ним связана очень интересная история. Довольно длительный период своей жизни этот портрет провел под псевдонимом. Когда Троцкий стал фигурой нон-грата, тогдашний владелец этой вещи, а скульптура находилась в частной коллекции находится и сейчас, изготовил для этой скульптуры такой накладной фальш-постамент, на который было написано «Свердлов». И под именем Свердлова Троцкий продолжал жизнь. Сейчас уже, конечно, этот постамент снят. В каталог мы поместили изображение. Мне кажется, что это чрезвычайно интересный факт и эпоху характеризующий, но и портрет замечательный. И скульптурный автопортрет также присутствует на этой выставке. Большой раздел театральной графики, поскольку Аненкову повезло работать с лучшими режиссерами своего времени, и с Мирхольдом, и с Комиссаржевским, и с Еврейновым. Ему вообще очень везло на людей. Он общался в таком кругу, где каждый, наверное, составил бы честь любому. Аненков был окружен этими людьми, он был частью этого круга, этой жизни, что в России, что во Франции. В отличие от многих эмигрантов, его жизнь за рубежом сложилась удачно. У него были заказы, было много работы, его ценило французское правительство. Собственно, вот тот портрет, о котором вы уже упомянули в самом начале, я уже о нем сказала, что он приехал к нам из центра Помпиду, он был куплен французским правительством, закуплен в музейные коллекции в 25-м году. В 24-м Анненков только приезжает в Париж. Представьте, новоявленный эмигрант.
Но он же там фурор сделал, так что все в порядке.
Всего год, да, проживший в стране, удостаивается такого внимания, что его работы закупаются государством. Ну а дальше он открывает для себя работу в кино, он создает костюмы для фильмов, в том числе он номинирован на «Оскар» за костюмы к фильму «Мадам Д» Макса Альфюса. В том году «Оскар» достался знаменитой Сабрине с Одри Хепберн. Но согласитесь, что номинация на «Оскар» — это, наверное, как правильно сказать, признание.
Не высшее, да, достижение, но признание, да, его творчества.
Это признание очень-очень серьезного уровня. Особенно для художника, который, строго говоря, для которого эта работа была дополнительной, вторичной. В первую очередь он, конечно же, живописец и иллюстратор.
Юлия, кстати говоря, это я виноват, увел вас в сторону от Корнея Ивановича Чуковского и с Чукоккола, ведь Анненков имел к рукописному журналу Корнея Ивановича прямое отношение, да и портрет Чуковского даже нарисовал. Вам столько удалось раскопать?
Они очень близко дружили, поскольку Анненков также жил в Кокколе одно время. И с Чуковским они были хорошими друзьями. И именно Чуковский вводит его в тот театральный круг, где Анненков блестяще себя реализовал. И, конечно, Анненков в этом рукописном альманахе Чукоккола принимал очень активное участие. И я очень благодарна наследникам Корнея Ивановича Чуковского, которые выдали вот свое сокровище для экспонирования в музее. Мы отобрали именно те тетради, которые содержат в себе автографы Анненкова. И действительно, вы правы, к этой выставке была проведена очень большая исследовательская работа нашим куратором Анастасией Винокуровой, которая долго этой темой занималась и нашла, во-первых, очень большое количество произведений на этой выставке, больше 150 работ. У нас совсем небольшой музей, и для нас это весьма весомая масса произведений. Кроме того, к выставке был издан не только каталог, но и монография, которая была написана Ириной Владимировной Обуховой-Зелинской, очень крупным исследователем Анненкова, или, как говорят искусствоведы, анненковедом. Ирина Владимировна, к сожалению, скончалась 2 года назад. Ее супруг поддержал идею издания ее монографии. Монография была закончена, там не хватало только некоторой редакторской работы. Эта работа была проведена, и вот монография издана, называется она «Портреты сквозь время». Пока продается только в интернет-магазинах, но вот как только откроется музей, с 1 июля будет и в нашей лавке «Сырозин коров» также.
Ну, послушайте, мне очень понравилось, ведь очень многие успели позвонить, посмотреть все, что вы сделали, и я знаю, что и наша Академия художеств там побывала, чуть ли не в полном составе,
я имею в виду академиков. Когда мы 4 года назад открывали музей, мы, конечно, переживали о том, как нас примет профессиональное сообщество. Все-таки совсем новая точка, совсем новые люди, никакой знаменитый музейщик не стоял за этой инициативой, ну, там, как Михаил Борисович Петровский или, может быть, Ирина Александровна Антонова. Нет, музей создавался молодой командой, людьми, у которых опыта создания музеев не было. Но я хочу поблагодарить коллег и за доброжелательность, и за поддержку, и за то сотрудничество, на которое идет и Третьяковская галерея, и Пушкинский музей. Мне кажется, с удовольствием.
Очень Юлия, много мы работаем. Не переживайте, приняли вас.
Я очень рада это слышать.
Правда. Вы извините, немножко звук опаздывает у меня в наушниках, поэтому я иногда, ну как бы это сказать, налезаю на ваш голос, уж простите.
Ничего страшного, такое время, когда мы немножечко должны подстроиться под технику.
Ну, конечно. Что еще любопытного? Я понимаю, там практически весь огромнейший зал. И очень оформление действительно красивое. Но сложно это описать, потому что это надо увидеть. Недаром же вот это... Она мне, правда, не нравится, но действительно лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Ну, действительно.
Вы знаете,
но...
я думаю, что выставка вот эта Юрия Анненкова стала, ну, одной из самых эффектных в нашем музее, благодаря в том числе тому, как она преподнесена. Я тут сейчас нахваливаю ее, ну, в первую очередь, потому что это не моя заслуга. Архитектурное бюро Project 11 участвовало в подготовке этой выставки, им принадлежит концепция «Архитектурное пространство». И как раз мне кажется очень правильным, что к каждой выставке музей как будто меняется.
Ну, Третьяковка так гости... же точно делает, да-да-да, все
да,
правильно.
Да, с некоторых пор так делают все, но те, у кого есть для этого ресурс и человеческий, и эмоциональный, и финансовый, конечно. Но вот в сентябре наши гости придут уже на следующую нашу выставку, которая будет посвящена художнику Сергею Виноградову, по сути, современнику Юрия Анненкова, но, кажется, не пересекавшемуся с ним вообще никаким этапом своей жизни. И увидят совсем другой музей, совсем иначе выстроенную экспозицию. И так должно быть каждый раз. Зал должен быть неузнаваемым. Вы приходите и получаете новое впечатление, не связанное со всем прошлым.
А мне вот интересно, что вас, вот как музейщика, ну, слово «поразило» не подходит, но, скажем так, вызвало удивление в творчестве Анненкова. Вот то, с чем, может быть, вы до этого как-то, ну, слышали, но, как говорится, не видели.
Вы знаете, потрясающая его работоспособность. Мне кажется, что на его веку было столько моментов, когда было полное право остановиться в развитии, в работе вообще. И он не останавливался ни на шаг, ни на минуту. Он все время придумывал сам себе новые задачи. Живопись, иллюстрация, скульптура, театр, кино, мультипликация. Ведь он же увлекся мультипликацией в какой-то момент. До последних лет. И в таком невероятном объеме, и такого высокого класса каждая работа, которую он создает. Вот, пожалуй, это вызывает восхищение.
Вы знаете, я когда фотографию его увидел, он чем-то похож на Мейерхольда, правда, пополнее, скажем так, но с этим, с моноклем в глазу, ну, просто великолепно. Я не знаю, вы так подобрали все. У нас остается еще пара минут. Я хочу взять с вас честное слово прямо в эфире. Вот смотрите, 1 июля вот-вот будет, да, а до 23 августа, пока вы будете знакомить ваших гостей с творчеством Юрия Анненкова, аж 3 месяца. Пообещайте прийти к нам на Пятницкую 25 в августе, подведем итоги, расскажете, что говорил народ, как, потому что еще выставка, как говорится, не открыта, а мало кто увидел. Договорились?
С удовольствием приду. Приглашайте.
Ну,
и
уже?
Мы поговорим еще вот. И об Анненкове, и о его судьбе, и о тех людях, с кем он встречался. Мне кажется, это было страшно интересно.
Ну, судьба-то у него вообще необычная, по-моему, потому что он действительно, как вы только что сказали, он везде был дока, то бишь мастер, действительно, и кино, и театр, и театральные костюмы, и декорации, я не знаю, и портреты, и графические, и живописные. Ну, кстати говоря, я не знаю, вы сказали, что очень много сделал, но, по-моему, Ренуара еще никто из живописцев не переплюнул. Такого количества работ, как у Ренуара, по-моему, нет ни у кого еще.
Ну, это не соревнование.
Да, понятное дело, это я просто, как говорится, к слову. Юля, спасибо, спасибо, что вы пришли, дали возможность узнать о Анненкове какие-то подробности, что вы вышли к нам в эфир. Я вас очень благодарю и действительно надеюсь до встречи в августе. Спасибо,
благодарю
Юля.
Благодарю вас. До встречи.
Спасибо. Юлия Петрова, генеральный директор Московского музея русского авангарда, о художнике Юрии Анненкове, авангардном во всем, за что бы ни брался, в живописи, в графике, действительно, в кино или в театре. И завершать этот эфир еще одному авангардисту, только в музыке. Английскому рок-певцу Роду Стюарту, сори, с недавних пор, сэру Стюарту. Его главная страсть, о которой мало кто знал, а узнав, не верил, сооружение большущего, это надо просто видеть было, американского макета американского города, на строительство которого у Стюарта ушло 25 лет. Это и Нью-Йорк, и Чикаго 40-х годов прошлого века одновременно. Чуть не забыл, над макетом он работал во время гастролей. А за эти годы Стюарт выпустил, тоже посчитайте, 13 студийных альбомов и провел 19 концертных туров. Стал рыцарем, и у него родилось 8 детей. Ну, авангардист во всем. И, наконец, сейчас и услышите, он запел джаз.
Maybe I'm old-fashioned, feeling as I do, or maybe I'm just living in the past. Oh, but when I meet the right one, I know that I'll always be true, 'cause my first love will be my last. When I fall in love, it will be forever, or I'll never fall in love. In a restless world like this is, love has ended before it's begun, and too many moonlight kisses seem to cool in the warmth of the sun. Oh, when I give my heart, it will be completely, or I'll never.
Леонид Варебрус. Имена. поверх времен.